Танка офис.
Здравствуйте, друзья, в эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтанки офиса» журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала Сергей Балов, я его заместитель Антон Мухин и наш сегодняшний гость, главный редактор газеты «Час пик СПБ», более известный как депутат ЗАГСа, такой активный участник всех марших согласных прочей движухи, экс-депутат, да, Сергей Гуляев. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый день.
Вот, мы сейчас сидели, пока ждали, пока дойдет наша очередь, обсуждали дальнобойщиков, которыми вы тоже занимаетесь. Вот расскажите, в сухом остатке сейчас с дальнобойщиками что будет? Что происходит?
Слушайте, ну вот сегодня, буквально тут час назад, наверное, вынес Конституционный суд решение о том, что система сбора поборов дальнобойщиков под названием «Платон» вполне законна. И это не новый налог, это не акциз, это просто побор. Вполне законный побор. Ну, то, что там, в принципе, законом принято, да, вот постановлением правительства, законом о том, что да, вот решили, что будет взимать вот конкретная вот эта контора под названием там РТ Инвест во главе с Игорем Ротенбергом, сыном небезызвестного бизнесмена Ротенберга, друга Путина. Все это законно. В сухом остатке что? Акции дальнобойщиков какое-то воздействие возымели все-таки. Ну, во-первых, до 18 сентября, я так понимаю, ничего не будет повышаться в плане оплаты за километраж. То есть, как было 1,5 рубля, так и останется. Я думаю, что 18 или там 20 сентября будет уже изменена, когда там выборы пройдут и будут подведены итоги. Резко повысит до тех цифр, которые собирались собирать, 3,05 за километр с дальнобойщика. И, собственно, ну все. Ну еще, в принципе, отменили эти драконовские штрафы. Там 500 тысяч, миллион за повторный проезд без регистрации.
Кстати, а вот изначально было большое движение, потом оно на какие части разделилось?
Кто слушайте, ну, сейчас? Было серьезное, хорошее движение, которое в регионах же, собственно, там успешно придушили. Были серьезные волнения, как помните, в Дагестане, были в Ростове, в Воронеже поднимались люди. Ну, у нас на северо-западе здесь и в Карелии, и в Архангельске, и в Петербурге, собственно. Самый, наверное, такой был нашумевший марш на Смольный дальнобойщиков. Ну, потихонечку, как это обычно бывает, там спецслужбы наши не дремлют, внедрили людей, там интриги, растащили. Одних пригласили там коммунистам пообщаться, другим там, постарались выпустить пар свисток. Но, тем не менее, какой-то костяк остался этих людей, которые не собираются сдаваться и ездить по этим правилам, которые навязаны, и продолжают активные действия, там, создают профсоюзы, готовят какие-то акции, там, автопробеги, там, забастовки. Ну, а большинство просто встало, поставило машину на прикол, и вообще не катается по этим правилам. Хотя, вот мне тут друзья мои сейчас вот рассказали такую интересную историю. Те, кто зарегистрировался, они катаются, платят там вот за километраж там по 1,5 рубля. И жутко клянусь судьбу, что они зарегистрировались. Потому что масса людей продолжает ездить под угрозой штрафа, не платить ничего, ни штрафа пока, ни за километраж. И так тихо посмеются над теми, кто поспешил там регистрироваться в Платон. Но это, конечно, не будет продолжаться вечно. Понятно, что будет ужесточение. Сейчас в преддверии выборов, наверное, не будут там пережимать палку, там, может, даже штрафовать не будут. Но нужно понимать, что, в принципе, отрасль грузоперевозок практически задушили. Сегодня...
Мы коллапса какого-то не видим такого, чтобы там... Ну, нет сообщения, что они не перевезли там тонну груза, да, или там
Сергей, здесь
миллион
дело в том,
тонн.
Что у нас и грузоперевозки упали очень серьезно в связи с эмбарго, с самосанкциями там, да? У нас очень серьезно там этот сегмент грузоперевозок упал, в общем-то. Но это же не будет вечно продолжаться, да? Когда-то все-таки у нас, я думаю, что отменят и санкции, и эмбарго, там прочее, там ограничения, и опять грузы пойдут. Но возить-то уже будет некому тогда. Вот тогда будет реально почувствовать этот коллапс. Сейчас, конечно, какую-то долю на себя перетащит железная дорога, потому что железные дороги не загружены были. И, возможно, и когда, кстати говоря, внедрялась система Платон, одна из задач, как я понимаю, и одним из лоббистов были люди из РАО РЖД. И активно лоббировали, что ну как же так, мы тут платим, там, да, у нас все очень серьезно там затраты на инфраструктуру, а эти катаются по дорогам и ничего не платят, в общем-то. Какая-то часть грузов перейдет туда, но вот сейчас у нас там две трети грузов переводятся автодорогой. Ну, опять же, грузоперевозки упали пока. И незаметно это потому, что просто люди не... Многие просто встали на прикол. Многие продают свою технику, причем продают ее просто на запчасти, там, хорошо не за металлолом. Это вот, ну, в массе вот я общаюсь с людьми.
Слушайте, вот когда все это начиналось с дальнобойщиками, да, как бы куча экспертов говорили, вот оно, да, народная волна поднимается, да, и сейчас она, там, не знаю, если не сметет этот режим, то, по крайней мере, нанесет по нему какой-то вот такой удар, да. А результат, в общем... Выясняется, что народ очень приспосабливается, да, привыкает. И вот мне кажется, что это доказывает, что...
Майдан у нас невозможен.
Да, примерно так, да. Что Майдан невозможен, и даже Вторая Болотная, может, невозможен. Да? Что это такое? Вот народ приспосабливается гораздо быстрее, чем... чем оппозиционеры успевают, как бы сказать, вскочить на эту волну.
Да дело в том, что... Нужно понимать, что дальнобойщики — это не люди там, с другой планеты там, и не из кинофильма про дальнобойщиков, да, из сериала, там, помните, было замечательно про крутых дальнобойщиков и прочее. Это такие же плоть от плоти там, люди из народа, которые вот, точно так же там, ходят, там, занимают, учат детей, там, и, там, возделывают там, землю, там, занимаются другими работами. Собственно, это ну, тоже русские люди. Те же русские люди, тот же менталитет, в общем-то. Там они вчера еще ездили там все с портретами там, Путина, там, и с ленточками там, всякими разными там, полосатыми, там, и там и ругались на Обаму, там, прочее все. Ну, просто до многих сейчас потихонечку дошло, но они понимают, что там они не революционеры, они там, они привыкли крутить баранку. Они, как правило, люди-дальнобойщики, они... они одиночки, волки-одиночки, они привыкли там дороги сам за себя. Это такой кулачок такой.
Ну, вот. Изменилось их сознание как-то? Вот с кем вы общаетесь? Вот, там? Вот они любили Путина, случае, вешали...
Да,
вот
я скажу, что да. Сейчас Путин, портрет Путина там вы не увидите. Там, и, уж тем более Ротенбергов, там, или, там, которым там такую подложили свинью. Но, понимают, да, начали понимать, но что толку? Они, им тяжело соорганизоваться. Вот даже мы когда там проводили первый марш, там, да, они там, ой, а что там, а как? Да что-то там... как-то боязно там ехать. Они привыкли, что их там постоянно на всех постах там щиплют. Они привыкли, вот, там, понимают, что они привыкли играть по правилам государства. Там. Понятно, что там техконтроль есть, там есть весовой контроль, есть там еще 100-150 контролей, которые будут их там ставить в положение, когда нужно платить, и чтобы ехать. Там никто не пойдет там в суд там бодаться, что вы, ребята, вы неправильно тут мне тут меряете там люфт руля там, или там тормозной путь моего автомобиля там проверяете, там, или нагрузку на ось, например, у вас неправильно там что-то считаете. Они послушно платят и едут. Но здесь, в принципе, сейчас уже достигло вот, с введением этого системы Платон такая ситуация произошла, что просто экономической выгоды нет уже платить и ездить. Вот просто, если у тебя какой-то заказ, или ты работаешь на дядю на какого-то, там, вот, допустим, Магнит, там, у них своя там, да, логистика там, у Магнитов, там, Пятерочек, там, прочее, все вот такие сетевых маркетов. У них даже своя техника, там, прочее. Все, они первые поставили все эти Платоны, и люди там ездят там и платят там, просто все это переложили на покупателя, собственно. Мы сейчас все платим больше, не замечая этого, не понимая, что мы платим, в принципе, Ротенбергу, не магазину Пятерочка, а вот этот там, те 5%, на которые, в принципе, повышается товар, там, выросла цена, мы платим напрямую Ротенбергу. Я посчитал, что вот, если так грубо, 2 миллиона грузовиков, которые проходят по 100-120 тысяч в год примерно, умножаем там на 3,05 тарифа, это получается в районе 600 миллиардов. Заявленная сумма сборов, которая артистам продекларировал 40 миллиардов. То есть нужно понимать, что вот разница между этими 600 миллиардами и 40 — это чистый кэш, который пойдет там, который уже распилен, распределен и нужные офшоры отправлен. Будет отправлен.
По-моему, вот поэтому, наш народ совершенно не беспокоит эти проблемы офшоров.
Ну, смотрите, да.
Смотрите, там 2 миллиарда туда, 40 сюда.
Да, в том-то и дело, что мы не соотносим молоко, которое вчера стоило там 40 рублей, сегодня за 50, не соотносим с тем, что эти там 10 рублей пошли в панамский офшор или еще там, в Раджинский, кипрский, там еще какой-то, да? Просто люди у нас пока не соотносят. Но мы должны понимать, что каждый из нас, вот, введя эту систему Платон, каждый из россиян от младенца до старика, каждый, повторяю, заплатит 5000 рублей в год удорожание в цене перевозки товаров. 5000 рублей с каждого из нас. Вот эти 600 миллиардов так и складываются. Да? Это повышение, которое будет переложено все-таки в конце концов на конечного потребителя. То есть на каждого из нас. В общем, на того же дальнобойщика, который там покупает, ходит в магазины, там продукты, там стройматериалы и прочие те вещи, которые перевозятся по дороге. Вот,
И что делать-то? Вот резюме какое. Смотрите, надо народ поднимать. Да. А народ не поднимается. И не
народ
хочет
не поднимается. Мы готовы там, мы заплатим еще 5 тысяч. Вот семья там из 4 человек практически дает сегодня 20 тысяч в год будет отдавать господину Ротенбергу там, за то, что вот они ввели достаточно непрозрачную, насквозь коррумпированную эту систему взимания платы за километраж. Я не вижу. В принципе, мы пытались бороться, там, попытались организовать поход на Москву. Там, который был там самым жестоким образом пресечен. Там. Ну, не жестоким, может быть, скажем так, технично, в общем-то, спецслужбами там останавливали. Половину развернули, тут у нас еще не доезжая до Тосно машин под разным предлогом. А остановить машину и там поставить ее на штрафплощадку грузовую, это проще некуда там. Останавливает технический контроль, тебе вешает там на руль прибор, начинает там тебе проверять люфт. Ну, грузовики, да, собственно, и легковые машины там, люфт этот там, в этих там градус полтора, там, никогда не угадаешь. Там. Машина отправляется на штрафплощадку со всеми вытекающими последствиями. Эвакуация, оплата там, возвращение там, в районе там 40-50 тысяч. Понятно, что очень легко бороться с дальнобойщиками.
А сколько человек участвовало вот на пике вот этой борьбы?
В одном только Питере мы порядка 200 машин у нас вышло на Смольный. Там. Потом уже поменьше было, там собиралось, в общем-то. На собрание, когда мы выбирали координационный совет, было там больше сотни человек пришло. Тех людей, которые готовы были, вот там, мы там выбирали людей, которые будут встречаться с министром транспорта, с Соколовым, там, и с каждого брали просто обязательство, что он должен отстаивать, там, стоять на своем, никаких компромиссов там, и прочее. Мы выбирали Координационный совет дальнобойщиков Питера, мы выбирали там делегатов на российскую конференцию дальнобойщиков. В принципе, вот люди были полны решимости. Да,
а
мы
сейчас
там...
сколько осталось вот из этих?
А сейчас, слушайте, 200, вот я скажу, это, сейчас вот я со многими общаюсь, поддерживаю, переписываемся и там и в сетях, и перезваниваемся. Сегодня общался вот накануне решения суда. Наши стояли там в пикетах сегодня перед Конституционным судом там, с наивным плакатом. Конституционный суд, ты с народом или ты защищаешь народ или олигархов? Собственно, понятно, кого защищает Конституционный суд. Конечно, олигархов. Какой народ? Почему весь народ, в общем-то? Когда тут на кону 600 миллиардов там, и друзья Путина. Очевидно совершенно. Тем более, мы, как мы понимаем, никуда это бесследно деньги не девается. Все понимают, что там не 40 миллиардов в итоге будут собираться, а 600. И более того, обратите внимание, сейчас вот буквально неделю назад проскочила такая информация. Там, премьер наш объявил, что вот собранные там Платоном 10 миллиардов рублей будут направлены в региональные фонды для того, чтобы... на ремонт дорог.
Да.
Слушайте, это смешно вообще. Во-первых, смешные деньги. Это меньше того, что Медведев заплатит за обслуживание этого Платона вот этой конторки под названием там РТ Инвест. То есть 10,8 миллиардов перечислят. А вот сейчас 10 миллиардов они получили с них. Там. Ну, то есть это вот... что делать? Я полагаю, что выход... у меня есть некоторая надежда на все-таки выборы, на то, что все-таки придут в Государственную Думу люди независимые, люди готовые бороться вот за, не за кошелек Ротенберга, а за интересы людей, в общем-то, вообще всех людей. Вот. А подчеркиваю, что Платон это, ну, нарушает не только права там, 2 миллионов дальнобойщиков, там, ну, их семей, собственно, затрагивает, а он нарушает права всех нас. Потому что мы начинаем платить налог, который, в принципе, ну, еще не на воздух, слава богу, но, во всяком случае, за ущерб, который, собственно, никак не прописан нигде у нас в особо, ни в каких законах. Нет такого ущерба.
Слушайте, вы сказали, что народ придет в Думу, да? Ну вот хорошо, вот у нас в Думе в 2011 году, да, вот выбранной, было сколько там оппозиционеров, человек?
Да, 2 человека 10, было. Да. Ну, где 10? Ну,
было 2 Гудковых.
Пономарев там, Пономарев, да. Ну, Рашкин так под сам, с таким вот, большим допущением. 5, да. Ну, пяток там.
Осталось сейчас 1, да? Да. Вот. Ну, предположим, сейчас по итогам этих выборов придут, я не знаю, там, 5 человек. Да?
Ну, нет, я надеюсь.
Сказать, на собрание придут, я не знаю, тоже 5, да? Это что-то решает? Мне кажется, ничего не решает. Плюс к тому, что и Дума ничего не решает, да?
Смотрите, 2 примера вам приведу. Первый пример с покойным мне Борисом Немцовым, который, ну, был единственный там представитель оппозиционной, скажем так, вот, оппозиционной партии «Парнас» в законодательных органах, да, в Ярославской думе или заксобрании. Тем не менее, его было слышно на всю страну. Он делал запросы, там, в том числе по войне на Донбассе, да, помните, там, собирал информацию серьезную, там, что происходит. В общем, он будоражил, как депутат, он, в принципе, поднимал такую серьезную волну. Пускай она была, может быть, незаметна, потому что ее не транслировали на телевизионных каналах, там, да, на государственных, но то, что, в принципе, она очень, скажем так, волновала там Кремль, там Белый дом, это очевидно совершенно, потому что он задавал конкретные вопросы, бил в болевые точки. И, конечно, там можно было там не замечать его там как зудящую муху, да, но тем не менее он ставил те вопросы, от которых не отмахнешься. Там он публиковал, он занимался расследованиями. Второй депутат Лев Шлосберг, Псковское заксобрание. Ну, тоже 1 человек, но который там поставил на уши очень серьезно Министерство обороны с своими запросами о погибших на Донбассе военнослужащих. Чего они там делают? Как там? За что, собственно-то? Ну, Бориса Немцова убили. Лев, слава богу, отделался там травмами, там, ушибами. Там, на него тоже было нападение, как вы помните. Но, тем не менее, вот даже единичные нормальные ребята, смелые, которые могут, ну, говорить, вроде один в поле не воин, но на самом деле, если есть какой-то стержень, если есть... скажем так, ну, мужское достоинство, то, в принципе, я понимаю, что люди могут там, и даже в одиночку. Тоже сейчас сам Гудков Дмитрий там, тоже своими запросами, пускай там, я понимаю, что они тонут, как в вате, там, в этих министерских кабинетах, там, в прокурорских там кабинетах, в Следственном комитете, но, тем не менее, вызывает дикое раздражение на Старой площади и недовольство конкретным человеком. Вот.
Сейчас задача, да, такая вот теория малых дел, да. Мы пройдем в какие-то собрания, да, и будем.
Ну, слушайте, сейчас немножко приоткрылось, скажем так, окно возможностей. Не говори, что это сейчас у нас мы тут ждем открытые, честные там и прозрачные выборы, но тем не менее есть какой-то коридор возможностей открылся там для одномандатников. Нет, ничего они не решили. Я думаю, что это скорее вынужденное решение, а не уступка там оппозиции. Вот введение там 225 будет там сейчас одномандатных округов в Государственную Думу. Там в ЗАГС-собраниях, опять же, там половина будет практически избираться по одномандатным округам. Просто уже отрицательная селекция, которая вот вылилась в всю эту Милоновщину-Мизулинщину, да, которая там и в законодательных собраниях. Там уже, наверное, тошнит просто не только людей нормальных, но уже там и на Старой площади тоже, наверное, они тихо подташнивают, а понимают, понимает, что ничего с этим не сделает. Они там все забаррикадировались, они там все засели, ну, они же там правильные кнопки нажимают, их даже не уволишь там. Не за что уволить. Они же говорят, мы же все так делаем, как вы там говорите. Там, сказали нажимать кнопку, там, мы нажимаем там, закон Яковлева, чего изволите там. Они там вообще, в принципе, уже там не смотрят. И это уже я понимаю, что уже вызывает там, наверное, какое-то... Я думаю, что там с легким презрением и там всегда относились к Государственной Думе, вот к этому составу, к этой Государственной Думы. Но сейчас, я думаю, что уже даже не столько презрение, сколько просто уже какое-то там, такое небрежение, и там и просто там уже, наверное, подташнивает просто от нынешнего состава Госдумы, не только нормальных людей, скажем так, в обществе нашем, но и же и во власти.
Вот вы пойдете выходить на собрание по спискам Яблока, как предполагается, да? А Яблоко какие-то условия вам ставило? Надо вот Сергей говорить там о том-то.
Слушайте, у меня есть хороший, добрый опыт все-таки совместной работы с Яблоком в третьем созыве. Я считаю, что мы там неплохо поработали, и это было такое достаточно, хоть у нас и маленькая была фракция, там уже заканчивалась у нас сначала, если помните, было две фракции даже, СПС и Яблоко, да? Мы там сформировали две фракции, было по 5 человек. Потом потихонечку начали там растаскивать, там переманивать, перетаскивать, в общем-то. И у нас в конечном итоге осталось 3 человека. Евдокимова, Амосов и Гуляев. Потому что я в Яблоке не был. Тем не менее, фракция у нас была, демократическая Яблоко фракция, потом демократическая фракция называлась. Но я полагаю, что мы все-таки сделали немало добрых дел, в том числе там, по торпедированию этой Газпромовской башни на Охта-Сити, да, Охта-Центр, да, и по там попадались и по Намыву, по Балтийской жемчужине. Не все, конечно, удалось нам отбить. И, по Газпром-арене, которую там благополучно сейчас Газпром слил, там переложил все это в строительство на плечи государства, да, а между тем все помним, что они брали обязательство построить этот стадион за свои собственные деньги.
Ну, они сделали размен с башней, насколько я помню.
Там. Они вверх получили там на Крестовском острове большой кусок земли в качестве компенсации за то, что не построят, в общем-то. Они эту землю не освоили благополучно, а вот стадион они потихонечку там, разобрав его, там снесли все, убрали там за счет города, кстати говоря, там город платил все это, то есть они даже не за это не платили. А потом все остались, сказали, нет, пускай там кто-нибудь строит, там мы там. То есть, даже вот нас было 3 человека. В принципе, немного, да, но мы там все-таки там проели плешь, там Валентин Иванович Матвиенко, там, своими запросами, там, своей там неуступчивостью, своими там, поправками, там, которые, к сожалению, не проходили в большинстве своем. Но, тем не менее, потом-то они были приняты. Мы там все-таки спасли 2 миллиарда долларов, там, которые город должен был еще вот до 2016 года платить «Газпрому» ежегодно из бюджета города на строительство «Газпром-Сити». Мы же отбили это все, в конце концов. Не в собрании, может быть, а уже потом, уже там маршами нашими несогласными, там, другими акциями, там, да, против «Газпром-Сити». Но мы все-таки спасли для города 2 миллиарда долларов. Я считаю, что для 3 человек это вполне достаточно. И тех, кто их поддерживал, конечно.
Сергей, а вот скажите, вот в «Машине согласных» такая эйфория была, да, там десятки тысяч людей на улицах. Почему
это
больше...
7-8 год, да?
7-8 год, да.
Почему больше не удается повторить этот... понятно, что в 11-м Болотная была после выборов, да, а вот в «Машине согласных» они были практически...
Нет, у нас были еще такие серьезные акции, если помните, когда Алексей Навальный приезжал сюда, мы там провели все-таки, там было порядка 30 тысяч, достаточно такой серьезный марш там на конюшне, который закончился у нас накануне выборов или после выборов 2011 года, да?
Ну, тогда народ был возмущен фальсификациями на выборах. А в 2007 году, на пустом месте практически.
Ну, как на пустом? Мы там все-таки бились против этого Охта-центра, там, безумия этого, которое там пытались навязать, там, и против Балтийской жемчужины, и там, Намыва на Васильевском острове, там серьезные были проблемы в градостроительной у нас политике губернатора, которая там, в принципе, там, и точечная застройка, и снос там исторических зданий, и прочее. Было очень много конфликтных ситуаций, которые будоражили, скажем так, разные слои населения. То есть неопределенно еще там часть людей, которые говорят, которые против Путина всегда, против там Матвиенко там, или там против власти. А вообще людей, которые не участвовали в протестных акциях никогда. Но они понимали, что это там, ну, безумие там, там сносить памятник.
То есть, а сейчас истории. Ситуация изменилась, да? Вот,
сейчас, ну, во-первых, я думаю, в принципе, изменилась, да. Я считаю, что все-таки Полтавченко ведет себя более, скажем так, тихо и не столь вызывающе. Ну, если не брать, скажем так, случай с последним, с мостом Ахмата Кадырова, который, кстати, тоже, ну, проглотят, в общем-то. Я думаю, что большого возмущения не будет. Ну, вот постояли в пикете, но сейчас еще повозмущается, там почетные граждане напишут какие-то там, скажем, лидеры общественного мнения по этому поводу свои слова какие-то скажут. Ну,
так, ну, а вы думаете, кто за этим стоит? Это вот желание Рамзана Кадырова продемонстрировать свои возможности? Или это, ну, наоборот, желание Кремля показать, что,
ну, умилостивить все Кадырова? Слушайте, ну, эти заигрывания, вкладывая столько денег в экономику Чечни, уже можно было ничего больше другого не делать-то, собственно. А вот эти вот пляски еще там с названием там проспекта Кадырова в Москве, там переименованием там моста в Петербурге, да, там... Ну, слушайте, у нас нет там моста Анны Ахматовой, нет там моста там Бродского, там даже улицы, по-моему, нет, там переулка нет, по-моему, даже там в честь, ну, тех людей, которые прославили наш город, в общем-то. Там, я же не говорю, ну, в этом ряду там можно там через запятую там, скажем так, вот называть там массу людей, которые в топонимике нашего города никак не отмечены, не замечены там.
Но вы же знакомы вот были с Ахматом Кадыровым. Какой он приличный человек?
Слушайте, ну, со старшим Кадыровым я, да, был достаточно тесно общался в две свои командировки в Чечне, там, и бывал у него дома, там, и более того, там, да, ну, у меня есть там уникальные совершенно кадры, мы там снимал, ну, он разрешил мне там снимать, там, в общем, там в саду там все ковыряется, там с внуками борется, там, готовится к намазу, омывает руки, ноги, там, в мечети, там, вместе со всеми, там, своими коллегами, там, односельчанами, там в пятничном намазе участвует. Ну, я там очень много общался с ним, и мне кажется, он, конечно, достойный, приличный человек, в общем-то, был. Ну, я скажу то же самое, что моя такая вот, к сожалению, нереализованная пока мечта там сделать фильм на основе тех материалов, которые у меня есть, в общем-то. Ну, вот меня так будоражит постоянно, потому что время от времени так я как-то оставляю все, а потом я опять начинаю переживать всю эту историю. В общем-то, человек, который объявил джихад России, вот, и призывал там убивать русских столько, сколько вы сможете там достать, да?
Что дословная цитата?
Да, дословно, я дословно говорю, да. И потом вдруг вот такая перемена из Савла в Павла, да, там происходит, вот человека, который понимает, что осознает. Я с ним познакомился на, скажем так, на низшей точке его популярности в Чечне, когда его только-только вот назначили там исполняющим обязанности главы, там я был на первом там совещании, где его представляли там в Ханкале, и там собирали всех вот там муфти, там главы там районов, ему представляли, рассказывали там все, и там, ну, речь шла о том, что он должен пойти на выборы будет, там, ну, и там социологи там провели, там, у него там меньше 4% рейтинг популярности, понятно, что человек коллаборационист, он, ну, предатель собственного народа, он перешел на службу там тех людей, которые убивают там их детей, в общем-то, да. Ну, вот, и у меня такое было осторожное отношение. Но чем больше я с ним общался, встречался в разных ситуациях, там вот последняя у нас была встреча, когда он принимал, скажем так, оружие у сдавшихся боевиков там в его родном селении, в Центарове. И он так, в принципе, вот так, они все пришли, сложили оружие. Ну, оружие, конечно, там было еще то, там все ржавое, горело, там прочее, которое уже, наверное, не стреляет. Но, тем не менее, акт такой, там, вот мы сдали оружие, да, там вот вас принимают, вам выдадут документы, проверят вас, если там нет на ваших руках, если нет крови, то вам, вы там адаптируетесь в общество, пожалуйста, работайте, служите, там, можете даже в милицию там подать заявление там на службу, там. То есть вот эта вот трансформация его, которая проходила...
Поняли, он правильно сделал.
Слушайте, он уже объяснял там свое, он уже встречался с муфтями, там, с имам, с муфтями, да, там, он сам, там, с духовенством встречался, с чеченскими, объяснял там свою позицию, к нему были вопросы, там же люди не такие, там они там просто там глава-то не глава, они тебе конкретно вопросы задают. И он отвечал: слушайте, ну хватит уже, мы там уже одну войну там сколько потеряли там, мужчин, там, детей, женщин. Там. Сейчас вторая война, мы вы что, хотим вообще принять до полного истребления здесь? Нас мало. Там. Он где-то пошел там по стопам Шамиля, в общем-то, когда, собственно, пошел на не Басаева, а Шамиля, великого Шамиля, который там заключил там, договор с Россией, в общем-то, прекратил на некоторое время войну на Кавказе. Вот. Он пошел по этим стопам, понял, что нужно спасать, в общем-то. И он, спасая свой народ, в общем-то, спасал и наших солдат, которые там гибли постоянно там при мне было.
Хорошо, можно назвать мост?
Вот. Слушайте, ничего, ну, я... Нет, ну, нету. Ужасного нет. Я там даже сам, там, и вот есть там в Чечне там мечеть, там проспект, там еще там всякие заведения, там университеты и прочее, там названное в честь Ахмата Кадырова. Ну, к нашему городу никакого отношения не имеет. При всем уважении к этому человеку, я понимаю, что он совершил, ну, вот такой, ну, поступок, там, ну, из Савла в Павла, что называется, переродился там с одной войны до другой, понимая, что катастрофа, которую он может предотвратить, ну, в принципе, вот тут вот взял на себя эту роль, скажем, миротворца, да, примирителя сторон, в общем-то. Я понимаю, что да, при том, что он настолько много сделал, в общем-то, но не считаю, что необходимо называть, и тем более, ну, еще прошло не так много времени.
Назвать можно, но не здесь, понял.
Да, в принципе, достаточно, я считаю, что проспект Кадырова в Москве, там, в общем-то, это, я считаю, что, ну, серьезно увековечили. Слушайте, у нас немало героев там России, да, ну, те, кто воевал там в Чечне, там, и Баранов, там, Молтынской, там, и Шаманов, там, и, ну, там, люди, которые там и пострадали, там кто-то погиб уже там, да, и мы не называем, в общем-то, там. Давайте как-то, в общем, здесь. Я считаю, что это поспешный шаг, и не нужно, и вообще, в принципе, не своевременно и непонятно, в общем-то.
Слушайте, а вот вы создавали в свое время вместе с Навальным и Прилепиным движение «Народ», да?
Было дело, да.
Вот. Но вот Навальный пошел сейчас в одну сторону, как мне кажется, там Прилепин в другую.
Абсолютно,
да? Другую. А да. Вы вот в какую сторону пошли?
Слушайте, ну я общаюсь с Алексеем, там, и мы в самых добрых отношениях, дружеских. Ну, к сожалению, проект «Народ» у нас не пошел по чисто экономическим, наверное, позициям, потому что, ну, создать движение в масштабе России нам оказалось просто не под силу. Просто финансово даже. Просто вот как-то и организационные ячейки, там прочее все. Тогда уже, в принципе, это была идея там создать сетевую организацию. Это вот, ну, не организационную, а такую, ну, вот сеть там тех людей, кто разделяет наши там вот, манифест там тогда, который мы там писали. С Захаром, ну, такое я считаю, что с Захаром нет. Вот мы с тех времен не поддержим отношения. Ну, еще какое-то время там общались, а потом, когда все это лимоновщина поперла из него, там, в общем-то, ну, стало грустно и как-то не самое скучно. В общем, я понимаю, что Захар, ну, все-таки писатель и такой инженер человеческих душ, в общем-то, да, как по профессии своей писательской, должен, в общем, немножко дистанцироваться от сиюминутности там, и от этих вот каких-то таких тенденций. Ну, не стоило бы угождать там Кремлю, там, но это была позиция не столько его, сколько, ну, как член партии, там, запрещенной, там, другой России, там, да, или бывшей НДП, там, запрещенной, она не другой России. Он так, я понимаю, что следовал в курсе своего вождя-учителя Лимонова, который поддержал и там Крымнаш, и всю эту авантюру на Донбассе. Вот. И, в принципе, тоже там таки стал певцом, в общем-то, этого Новороссии.
Слушайте, а вот другой ваш знакомый, да, вы же работали с Невзоровым, да, в 60 секунд.
Да, слушайте, сегодня вот. С удовольствием посмотрел его интервью в Израиле, да.
Ну так вот, Невзоров сейчас со своим такой антиклерикальной, как сказать, позицией стал дико популярным лектором, да, и, по крайней мере, среди части людей, ну, да. Да. Вот это что означает? Что общество ждет вот таких высказываний, да? Ну, или это вот харизма Невзорова, как эксперт, так сказать, и, ну, по, слушай, народу, и по Невзорову?
Слушай, ну я по Невзорову, конечно, не эксперт, мы с ним там одно время работали, да, действительно, почти 2 года. Я работал в команде 600 секунд, делал выпуски там, да, комментировал, выходил в эфир. Ну, тогда же, в принципе, мне как бы так, я понимал, что его, ну, там православие, там и наши там встречи с митрополитом Ладожским Иоанном, и все эти там наши там такие вот все эти сюжеты там, прочее все. Ну, как-то так он немножко так издевательски, но не было такого прямого, скажем, не было так противопоставления, там он себя там, полагаю, что считал тогда православным человеком. Вот, и так помог. По-моему, ну, не искренне, может быть, но, во всяком случае, так, по-доброму снисходительно относился к священничеству нашему. Вот, ко всем обрядам, ко всем, вот, там, ну, что говорить, мы там практически делали в каждый день какой-нибудь сюжетик там, и, ну, как не здорово было, там, сетка такая, попик, турпик, филармонь. Да, ну, то есть, там, какой-то там праздник там церковный, там, что-то там, из культурки там, да, там, там и там, и стоит трупик, естественно, там, украшает эфир, там, да, без трупика, как бы, эфира нет, там. Вот, ну, тогда же, я помню, там, да, он там, так, мы приедем там от Ладыки там с его резиденции на Березовой аллее, там, секунду вернемся, там, все такие, ну, люди вдохновленные, там, Ладыка там благословил, там, пообщались так хорошо, он был такой совершенно чудный архипастырь, вот, с ним было очень интересно общаться, хотя он в последние годы был тяжеловато ему было общаться, но, тем не менее, он так вот, очень много так общались, ну, и там, ну, все не здорово, там, ну, наш микрополит, я Глебыч, ну, нельзя так, зачем, что там, ну, всякие такие штучки там. Ну, не было такого, такого антиклерикализма, тогда не замечал за ним. Ну, не знаю, там, вот, может, гены, может быть, я не знаю, может, правда он стал атеистом, а может, он себя называет рептилией, там, который без чувств, без сам. Ну, у меня действительно не было там друзей, не было, ну, искренних таких вот настоящих друзей, я думаю, что у меня сейчас нет. Там. Были люди, которые там были ему интересны по каким-то там позициям. Ну, что касается его вот этого атеизма, ну, я не знаю, насколько это вас востребовано в нашем обществе. Немножко, конечно, РПЦ перегибает палку во многих вопросах. Там, я человек такой воцерквленный, там, и не могу критиковать церковь.
Ну, вот. Скажи, да, Исаакий-то отдать надо церкви или не отдать?
Нет, я считаю, что не надо отдавать. Там, церковь совершенно спокойно там проводит свои все празднества, но содержать этот собор сегодня Русской Православной Церкви не под силу, честно скажу. Продавать билеты в храм нельзя, да, понимаете, да, там на колокольную. А просто содержание этого собора стоит больших денег, которые я не понимаю откуда. Но если, конечно, там вместе с собором получать субсидию на содержание храма, да, это одно дело, конечно, но я полагаю, что, в принципе, храм должна содержать община. Вот те люди, которые вот собираются вокруг этого, ну, собор, так называемый, малый собор, да, община людей, которые там своими там средствами поддерживают вот церковь. Ну, в принципе, как любая церковь существует, да. Поэтому вот Исаакиевский собор сегодня может существовать только с государственной поддержкой. А церковь должна просто быть признательна государству за то, что поддерживается в таком замечательном состоянии Исаакиевский собор, да и другие тоже. И дают им, скажем так, по праздникам, по там, 2 на 10, там, по каким-то еще там, проводить там службы. Собственно, ну, прекрасно, чего? Это нормальный такой вот симбиоз. А в остальное время люди платят деньги, приходят там, то есть содержание этого собора происходит на, в том числе за счет денег, которые зарабатывает, собственно, музей, памятник там или собор, как культурное, скажем так, вот, пространство.
Слушай, давайте вернемся к политике немножко, да, хотя это все, в общем, в какой-то
степени. Все политика, да, и собор тоже, Исаакиевский, да.
Ну вот у нас перед каждыми выборами оппозиционеры начинают между собой как-то ругаться, да. Вот опять сейчас ругаются, да. Я уже все названия этих организаций...
Навальный с Касьяновым.
Ну да, Демколиция, Демколиция, да, у нас тут немножко рушится там, к сожалению.
Вообще у нас как бы считается, что позиция у нас такая суммарная, она такая никчемная, да, которая не способна никаким, не знаю, там, действиям таким прагматическим. А вы, как вот человек, который изнутри это видел или видит, вы как к ней относитесь?
Слушайте, ну, суммик, вот,
как ко всем нашим.
Ну, я человек такой вот, как, скажем, сейчас беспартийный, да, пытаясь как-то объединить. Вот я даже, наверное, я почему, собственно, пошел с Яблоком, да, хотя было, в общем-то, в прошлом году баллотировался там от Парнаса кандидатом в губернатора Ленинградской области. Ну, при поддержке, скажем. Нет, ну, не при поддержке, при имени, скажем так, Парнаса, да, поддержки там, к сожалению, не было никакой, ни информационной, ни иной. Вот. Ну, вот, в этом, скажем так, выбранном цикле решил, что нужно все-таки попытаться идти не разными колоннами, а одной. И к чему, собственно, призывал там и коллег из Парнаса, и Алексея Навального, и Яблочников, в общем-то. Скажу, что я вел переговоры такие вот, ну, сепаратные, скажем так, и с Яблоком, и с Парнасом, и с ребятами из Демкоалиции о том, что давайте все-таки единым списком. Но там заруба была на более высоком уровне, так понимаю, у Касьянова и Явлинского. Явлинский, кстати говоря, в этом плане молодец, он предложил, давайте, да, действительно, да, единый список, все, ну, под флагом Яблока единый список. Но Парнас полагал, что необходимо идти, скажем так, единой партией, объединив две партии и, скажем, уже там вот этим симбиозом уже выдвинуть свой список. Понятно, что с февраля, когда начались переговоры, до сентября этот процесс объединения не завершить, учитывая то, как проходят у нас процедуры регистрации, перерегистрации в Минюсте. Это нужно провести конференции региональные, это нужно выдвинуть там людей на съезды, да, съезд должен там объединительный произойти, потом эти документы подаются в Минюст на регистрацию, а в это время идет выборная кампания, и ни та, ни другая партия рискует не получить вообще просто, ну, не участвовать в выборах. Ребята, вы кто вообще? Вы откуда там? Вы пока не зарегистрированы. Поэтому идея Касьянова о том, что нужно вот объединиться было, это нужно было, можно было делать год назад, возможно. Но тогда об этом речи как бы еще не шло. Все были там крутые, мы тут пойдем своим списком. Яблочников, мы тоже пойдем, естественно, своим списком. А вот идея Явлинского о том, чтобы все-таки под флагом Яблока собрать оппозицию, всю оппозицию, ну, реально оппозицию, я не имею в виду там Справедливую или там КПРФ, там, прости господи, или там партию Роста, там, кремлевский проект, спойлерский совершенно там, а вот, ну, реально оппозицию, которую мы знаем, люди, которые, собственно, уже давно там и непримиримо там, в общем-то, трудится для государства, против власти, там, скажем, непримиримо для власти. Вот этого, к сожалению, у нас не получается. Ну, пришлось личным примером, что называется.
Ну, это вот какая-то такая вот ну, то есть не то, чтобы закономерность, а закон такой, да, что вот не смогут много людей с разными амбициями объединиться в одну единую
закон доказывается
структуру.
Уже не первой компании.
Ну, я имею в виду, да, закон бытия такой. Да,
вот, смотрите, на самом деле есть тут, конечно же, искусственные препоны. Это не все зависит от оппозиции. Наверняка, если бы были, как в 2002 году, были разрешены блоки, да, проблем бы не было. Сегодня был бы блок там и Яблоко в этом блоке, как у нас был блок, допустим, на выборах в Заксобрание в 2002 году, блок СПС плюс Яблоко. Взяли 8 мандатов. Ну, в принципе, не знаю, я считаю, немало, в общем-то. Практически там 20%, ну, 16%, наверное, да, от Заксобрания. Немало, в общем-то. Сегодня блоки запрещены. Именно после того успешного опыта петербургского были отменены выборы губернаторов, блоки предвыборные. Хотя что в этом плохого? Когда там, допустим, несколько партий объединяются, да, не теряя своего флага, не теряя бренда. Получилось, получилось. Нет, мы разбежались по своим квартирам там, да. Но понимая, что сейчас вот, загоняя искусственно под один флаг, там, под Яблоко, понятно, что Кремлю будет легче манипулировать, да, вот всеми остальными, всей остальной оппозицией. Понятно, что у Яблока появляется преимущество при там формировании списка какого-то там. Понятно, что есть какие-то, в общем-то, ну, обычные, даже, может быть, ну, житейские, наверное, или там личностные какие-то там факторы, да, мы этого не хотим, этого хотим, с этим будем работать, с этим не будем. То, что к чему нужно было стремиться, я так полагаю, чтобы к воссозданию блоков, тогда было бы гораздо все проще, тогда можно было вот единый там блок, там Яблоко, там партия Прогресса и там партия 5 декабря, ну, это, собственно, Демколиция Солидарность и другие там оппозиционные партии могли бы выстроить серьезный блок и выставить своих кандидатов и в ЗАГС собрание, и в Государственную Думу, И,
не, ну, понятно, вот, но это такие идеальные мечты.
Да, да, вот, но вот, к сожалению, если то, что мне удалось там сделать, я провел переговоры, подчеркиваю, с Андреем Пивоваровым, там, с Дмитрием Сухаревым, там, представителем ФБК в Петербурге, в общем, фонда борьбы с коррупцией Навального. Там, с Мишей Амосовым, со Шлосбергом, с, ну, вот у меня в последние там месяцы вот эти были такие вот переговоры челночные со всеми людьми, которые вот, заинтересованы в этом процессе, которые регулируют этот процесс вот, подготовки к выборам. Ну, у всех, в принципе, было понятно, начиная от Андрея Пивоварова, который, ну, Парнас, только бы за, но вот как наверху договорятся, потому что я не могу тут принимать решение самостоятельно, потому что это будет, в общем-то, там, понятно, что мы нет, тогда...
Там же есть еще «Открытая Россия», которую...
Ну, «Открытая Россия» действует там вместе с партией «Прогресса», ой, вместе с партией «Народной свободы», с Парнасом, да. Они там как бы там совершенно спокойно там относятся к участию парнасовцев в «Открытой России», как, впрочем, и других там...
А вот объясните мне, я вот все пытаюсь понять. А зачем требования Ходорковского, чтобы вот эти кандидаты открыто заявили, что они финансируются там «Открытой России»? Их же снимут с выборов немедленно.
Ну, я об этом, когда вел переговоры там с Володей Карамурзой, тоже сказал, что в принципе это, конечно, неправильное требование. Это вполне можно было потом после выборов объявить, если ему хотелось там сказать, что да, я участвовал в этом процессе, и потом, когда люди прошли там в Госдуму при его поддержке, да, там. Там, различные совершенно, в том числе и финансовые. Почему нет? Ну, гражданин России имеет право совершенно спокойно финансировать любых людей, которые там выдвигаются. Ну, законным основанием, естественно, там, перечисляя на выборный счет, там, или там, до выборов, там, какими-то другими мерами поддерживая. На что было сказано, что, ну, вот такое требование. Мне, ну, малообъяснимое. Может, хотелось там выступить каким-то раздражителем, напомнить о себе, там, Михаилу Борисовичу. Я к нему бесконечно уважаю этого человека, понимаю, что он настоящий боец, не каждому дано 10 лет выдержать, не сломаться и не пойти на уступки, не пойти на какие-то там, в общем-то, ну, там, просто остаться мужиком и остаться человеком, в общем-то. Поэтому это его право. Он так решил, он поставил такие условия, все, кто хотел там принять условия, они принимали, там, идут сейчас от «Открытой России». Шансов немного, но похоже, там и не ставится задача победить на этих выборах. А это, скажем так, проект обкатки кандидатов, там новые лица какие-то, там показать, что есть альтернатива действующей власти, что мы этих людей, там, вот, эти люди, на которых там можно будет ставить там, через 5, через 10 лет, которые придут на смену вот этим вот, всей этой геронтофилии, которая там сегодня присутствует у нас во власти.
А вы считаете, что люди, которые избрались бы от Ходорковского, потом, когда Ходорковский сказал бы, эти парни избрались от меня, что многие из них признались бы в этом?
Ну, я полагаю, что...
Ну, деваться-то некуда.
Они сейчас признались, там, почему бы потом не признаться тогда?
Сейчас-то они официально говорят, да, мы от Ходорковского.
Да, да. Ну,
так избрался уже, может уже в «Единую Россию» идти.
Нет, ну я полагаю, что те люди, которые шли при поддержке Михаила Борисовича, они, конечно, вряд ли пошли бы в «Единую Россию». Ну, вот...
Так а вы вот собираетесь на победу, так сказать, играть?
Ну, а смысл там ввязываться в эту борьбу? Там,
ну, например, вы баллотировались у губернатора Ленобласти, да, понятно, там, что там шансов, в общем, да, не было
там
никаких.
Ну, там да. Было, да, я просто, это был эксперимент, да. Вот я там ставил эксперимент, можно ли собрать подписи муниципалов и попробовать пройти этот путь.
Ну, нельзя, выяснилось.
Конечно, естественно. Слушайте, ну я приезжаю там... в муниципальный совет собирать подписи, мне говорят, слушайте, а мы уже всех и сам отправили, там, из ЛДПР, там, прочее, всех там, сам, ну, я приезжаю в галстуке, там, все, там, из администрации человек приехал, там, мы только что час назад они уже уехали, и все, там, эти двое будут голосовать, подпишут за ЛДПР, эти двое за этих, я говорю, ну, там еще вот у вас остались двое человек, давайте за меня тогда уж, они говорят, а вы кто? Я говорю, я Гуляев. Внимая пауза, там, ну, то есть, понимаете, да, там, и это практически было во всех, ну, я говорю, что там в половине муниципальных советов вообще просто никаких там не было депутатов, потому что отпускная пора началась, там все разъехались, просто их там, они сбегали быстренько, подписали, за кого нужно и сколько нужно, а остальных всех просто сказали, все, разъезжайтесь, там вас тут нет, там, и просто их физически не мог найти.
Подписался кто-нибудь за вас, извините?
Да, я собрал там 20 с лишним подписей, да.
Ну, а что, эти люди остались живы, здоровы, работают?
Слушайте, ну я просто стою, я их не стал представлять, естественно, фамилии, да.
Не сдали.
достойные совершенно люди там, и, ну, понятно, что есть независимые там совершенно депутаты, нормальные ребята, которые там подписали, сказали, да, потом даже сам, ну, один меня просил там из Серпуховского совета, там, говорит, ну, мне тут работать, а я там вроде как тут, там, он не в Единой, а, он, кстати, от Единой России, да, ну, это просто мой там сослуживец по прежней службе моей, по армейской. Поэтому он не мог мне отказать, в общем, понятное дело. Но потом сказал, ну, если можно, то лучше сам не подавай там.
Я говорю, ну, слушайте, я... Так это у вас такое вот развлечение, да?
Слушайте, ну,
вот...
ну это не развлечение, это, в принципе... Ну, как...
Это большое, ну, времени занимает
да,
много. Это,
да, я потратил там, ну, может, и нервы. Нервов я там сильно немного не тратил. У меня не было такой зарубы, что умереть там и сам победить, да, в общем-то. Я понимал, что это такой достаточно сизифов труд. Этот камень все равно там сам полетит в обратную сторону, если даже его до середины горы докачу. Ну, мне было интересно, я, во-первых, там, я собрал там кучу там, интересной информации, я об этом публиковал там, в своей газете, там, и на Росбалте, там, еще где-то там в сети, в сетях, там, свои какие-то заметки о том, как все это происходило, обо всех вещах, которые я вам рассказываю, да, там, в общем, о всех нелепостях, которые там происходили, я там объездил практически там, ну, наверное, добрую половину муниципалитетов объездил там, часть моих помощники объездили, а часть мы просто обзвонили там, выясняя, где там, кого можно найти из живых там депутатов муниципальных. Ну, такая непростая работа, тяжелая, в общем-то, при том, что, говорю, там, не там, Парнас, не самое, который меня выдвигал, там, не, сейчас могу уже признаться, просто ни одной копейки не потратил на эту кампанию, и более того, фиг бы с ним, но даже не, там, каких-то слов не говорили, там, была у нас кампания в Костроме, там, которую провалили, там, в Новосибирске, еще где-то, а вот кампания в Ленинградской области, ее не было, там, там, хотя, в принципе, это была единственная губернаторская кампания для Парнаса, могли бы там все-таки попиарить. Слушайте, чуть-чуть.
Не могу не спросить, да, вот хорошо, вы во всем этом участвуете, а живете-то вы на что, на какие деньги?
А, слушайте, ну, я выпускаю газету. Я,
газету вот мы но, тоже выпускаем.
Денег немного, да?
Не можем сказать, что это.
Ну, я достаточно скромно живу, в общем. Ну, реально скромно, в общем-то. У меня получают свою там военную пенсию, я получаю там какие-то там свои там отбавки там за госслужбу там, ну, это мне там, в принципе, хватает, чтобы просто, что называется, там, кормить семью, да.
Так, а вот сейчас будет эта компания, да, она же денег стоит. Это хоть сколько-то да. Она стоит?
Да, она стоит, и не маленьких денег, в общем. Я составил бюджет примерный, что необходимо мне для этих выборов. Я не буду называть цифры, да, чтобы там конкуренты мои там не сам не удваивали там. А, ну, я полагаю, что...
Ну, нам фильмы называют миллион долларов. Нам фильмы называют. Слушай,
ну, да? Миллион долларов даже это я думаю, на Госдуму, да.
Нет, это не на Госдуму, да.
ЗАГС собрание, ну.
Мне сейчас называли меньшую сумму. Мне тут меньше? Называли 20 миллионов рублей, мне говорили. На округ нужно, на ЗАГСовский.
Ну, миллион,
я не скажу, слушайте, это нормально.
Нет, миллион, нет, я был бы счастлив собрать 20 миллионов, но я полагаю, что мне даже и такую сумму не удастся собрать. Там фандрайзингом, там какими-то вот. Там, среди там тех людей, которые меня поддерживают, помогают, в общем-то, ну какую-то что-то соберу, что-то сделаем там, что-то мы совместно с Яблоком какие-то проведем акции, что-то там, что называется, своими ногами там.
А что вот вы народу-то скажете? Вот народ не интересуется офшорами, да, как мы выяснили. Народ не интересуется Платоном.
Слушайте, ну, что вы скажете? Я баллотируюсь в своем округе, где я отработал 5 лет почти, да. У меня в принципе за свои 5 лет я там совершенно спокойно там, я хожу по этому, я живу в Сестрорецке, я работаю в Кронштадте там, в общественных организациях, там, афганской, ветеранской, там, чернобыльской организации. Меня там знают, я там общаюсь, я постоянно там вот с людьми нахожусь, в общем-то. Мне не стыдно смотреть в глаза за результаты своей работы в ЗАГС-собрании. Я там не был адвокатом власти, я был там защитником людей, которые, в принципе, приходили ко мне, я там был чемпионом по приемом личным, там, у меня было 2 приема в неделю, лично я принимал, кроме того, что у меня еще помощники работали на приеме, там, и практически приемные работали в ежедневном режиме. Мы решали задачи, мы там просто вот, сейчас, может быть, это удивительно звучит, но в двух районах мы, я за свои 5 лет, в принципе, покончил такую проблему, как бесплатное зубопротезирование. То есть у нас не было очереди вообще. То есть в конце уже все, просто от меня уже отмахивались. Говорят, все, у нас уже все там. У нас все уже там вылечены. С зубами проблем нет. Старики, которые там, для которых, собственно, там 2 пенсии, 1 мост, для них это была очень серьезная, в общем-то, программа зубопротезирования. Ну, это одна из там из многочисленных
то
программ.
То есть вы
там
будете я просто хочу... не про политику, да?
Я
не про политику,
да,
слушайте, с людьми, ну, говорить, а знаете, про вот...
Да. Ко мне бабушка приходила на прием, говорит, слушайте, вот вы там сделаете там программа, там у вас там замена там всякой сантехники, там, там старых плит этих, там, которые уже выходят из строя, которые нам не купить, а вот есть там программы там эти вот, вот скажите, а мне там можно там унитаз поменять? Там? Я сижу, там депутат в ЗАГС собрание, говорю, слушайте, ну давайте там, там записываю заявку, пишу, там адрес, все дела, ну заполняю лист обычный там. Прощаюсь, говорю, ну давайте попробуем, да, включим там, не в этом году, но в следующем году точно там, я думаю, что попадете в эту программу, там, поменяют вам. То у меня, говорит, там уже треснуло, там уже течет, я там уже клею, там еще что-то. Но я понимаю, что для нее это унитаз, это полпенсии. То есть она там купит унитаз, а потом будет это самое, полмесяца там, на хлебе и на воде сидеть. Потом она приходит через 5 минут ко мне и говорит, слушайте, я забыл сказать, мне, говорит, сам нужен унитаз вот с прямой полочкой. Знаете, такие вот раньше там делали. Я говорю, господи, а зачем вам такой-то? У меня, говорит, кошечка привыкла там сам. Вот такие, понимаете.
И что, кошечка-то обеспечена полочкой
была? Слушайте, не поверите, я потом с начальником ГУЖа, через которого там все это решалось, вся эта программа там проводилась, я говорю, слушайте, а можете найти такой? Он был крайне удивлен там. Я говорю, ну вот по этому адресу нужно поставить, вы знаете, вот такую. Ну, я говорю, поищу, говорит, конечно, найдем там. То есть, ну, я полагаю, что такие вещи даже среди тех людей, которые там вот, ну, приходили, обращались, они не забываются, в общем, я думаю, там поддержат, в общем-то.
Там... А вот Георгий Сергеевич, я так понимаю, ваш избиратель, да?
Я?
Он же Георгий Сергеевич.
Нет.
Он же в Сестрорецке прописан.
Ну, я не уверен, что он там прописан. Я знаю, что он там, у него там дом, там, вроде там, моя мама там живет, там, она... Парковой улице. Кажется,
он,
да,
голосует на Петроградке.
Я думаю, что вряд ли. Ну, я не уверен, конечно, что Георгий Сергеевич меня поддержит. Но я ему не помогал с унитазом там и с другими там
программами.
Да, 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 да. Ну, а те люди, с кем я общаюсь, я говорю, что я очень много общаюсь, я хожу там пешком по Сестрорецку очень много там и встречаюсь с людьми. Я смотрю людям в открытые глаза, потому что я знаю, что там ни копейки не утащил из бюджета. Все, что я обещал, им сделал. Я нашел тут свою листовку 2002 года. Ну, сейчас перебираю там архив, там, думаю, что что-то может пригодиться, еще что-то. И там такой перечень там, моих там обещаний, чего, что и за что я там собирался бороться, в общем, не понимая, что это такое заксобрание еще, так, потому что я не знал, что это такое вообще. Ну вот я так интуитивно сказал, что то-то. Я по каждому пункту, как выяснилось, в принципе, могу отчитаться там и рассказать людям, что, ну, вот, что обещал, то сделал. Собственно, мне там, ну, деньги, конечно, нужны деньги, там, да, там, да, какие-то тут, там, агитацию разносить, печатать ее, еще что-то, но это не те деньги, которые необходимы людям, которых не знает и которых не, там, скажем так, не понимает. Моя работа, по-моему, была понятна и в городе, и в районе моем. В всяком случае, я там ну, не бился за интересы там, там, Валентины Ивановны, а ну, отстаивал интересы тех людей, которые боролись там, с точной застройкой, там, кто отстаивал там, место с, стоянки машин, сделал там скверик, который сейчас вот, сквер 65 лет Победы в Сестрорецке. Я сейчас прохожу там мимо, там, радуюсь, что там не стоянка машин под окнами людей, а шикарный парк.
Даже там стоят... табличку поставить, сквер, да, поставлен депутатом, ну, Гуляевым.
Не-не, ну таблички там не нужны никакие там. Не-не-не, там никаких табличек нету. Даже более того скажу, что то, что я наличные средства там собирал, там, допустим, на памятник Иоанну Кронштадтскому в Кронштадте, ну, скажем так, может быть, наверное, половина средств на этот памятник была собрана лично мною, в общем-то, и моих денег, в общем-то. Прежний глава района, Горошко, там, когда там ставили памятник, там, и там вдруг он перед приемкой этого памятника увидел, что там фамилия Гуляев, там ну, благодарность, ну, каком-то закладном камне, не на самом памятнике, конечно. Прости, Господи, а где-то на самом, там, на каком-то закладном камешке, там, я не знал об этом даже. Ну, вот мне тут звонят там, в панике, говорят, слушайте, тут Горошко приходил, увидел вашу фамилию, там, 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 ну, там водоканал помогал, там, с постаментом, там, я там Гуляев, там, Кармазинов, там еще кто-то, там какие-то люди, благотворители, там Иванов, там еще несколько человек, которые там, ну, внесли такой Иванов серьезный вклад. Такой. Ну, вы не знаете, он сам, это Иванов, ну, предприниматель этот местный. Вот, ну, просто серьезно помогал.
Что, там. Вашу фамилию-то вычеркнули из этого постамента?
В ночь ее выдолбили просто, зачислили там, на утро уже не было ничего, когда там приехал открывать Матвиенко, Фамилии Гуляев там нет, до сих пор, кстати говоря. Там. Вот там местная община, там, которая все это делала, там, наша самая, мы хотим восстановить справедливость, сейчас же Горошка уже нет, Матвенко нет. Там, их... Я говорю, не надо ничего, это уже легенда сейчас, понимаете, там, когда вот в ночь там сколачивают то же самое. Да. Ну, поэтому не надо никаких табличек. На самом деле там люди помнят, что то же самое, что мы это сделали, там, мы нашли этого мальчишку, который там сделал памятник. Студенческая работа, он сделал памятник Иоанну Кронштадтскому, вот на Посадской улице, будьте в Кронштадте, обязательно загляните, там скверик перед его домом. И там сидит он так на краешке стула, вот так скромно очень там, ну, очень хороший такой добрый памятник. Это была студенческая работа московского художника, московского архитектора, скульптора Соколова Андрея, который, ну, вот ее, вот, дипломная работа, грубо говоря, да? И он приехал случайно на выставку православную здесь в Петербурге, и подошел к кронштадтскому нашему стенду, где я там в этот случайно оказался, в общем, сказал, вот у меня есть вот памятник, там я сделал Иоанну Кронштадтскому памятник. Говорю, так, слушайте, может его отлить? Он говорит, ну, в глине сейчас, его надо сейчас сделать сначала там заготовки, там, сохранить, его сейчас разобьют. Вот. Я сейчас приеду вот, в Москву, мне его там надо разбивать, потому что он занимает огромное место в мастерской там. Ну вот мы там как-то все вдохновились, в общем-то, не профессионально, там не было ни конкурсов, ничего. Мы просто вот так, что по карманам, я там свистнул, там люди сами своим там вытащил, там, отдал, говорю, слушай, давай все, сохрани его, там, сделай эти слепки, потом когда-нибудь отольем, хотя бы сейчас просто сохрани его, чтобы сделать там. И вот он нам в течение, наверное, полугода все это вот звонил мне, докладывал там, а я потихонечку там, там дали все в газете там счет Андреевского собора, Владимирского собора в Петербурге, в Кронштадте. И там отдельно для памятника там. И потихонечку, по копеечке собирали, бабушки там присылали там по 20 рублей, по 50 рублей на этот счет там. Ну, конечно, там были там серьезные благотворители, но вот собирался так потихонечку, такой народный памятник, поставили его, в итоге он стоит сейчас, украшение там, он там затертый рука у него там, на самом сидит на кресле, так сам потрясающий совершенно красоты памятник, и такой вот ну, в общем, вдохновенно. Он, вот Иоанн Кронштадтский, вот он, наверное, такой и был, как на этом памятнике. Потому что он такой любимый там сейчас, один из любимых памятников в Кронштадте.
Слушайте, а вот постоянно говорят о каких-то программах по превращению Кронштадта в туристический центр, да? Они реальные программы?
Слушайте,
там что-то надо сделать с Кронштадтом или ничего не надо делать?
Слушайте, ну, он сам по себе, в общем, такой, такой ну, достаточно, ну, не сакральное место, но удивительное место просто.
Оно такое там тихое, есть, но при этом понимаешь, что там нету...
Смотрите, ну,
не знаю, бизнес-активности никакой.
Бизнес, да? Бизнес там нет никакого, совершенно, да. Тут то градообразующее предприятие, морской завод, сейчас лежит на боку, на ладан дышит, там потихонечку сейчас пытается такие вот, там морскую платформу там нефтяную подогнали, там что-то, ну, вот ремонтируют тут «Аврору», там еще какие-то вот такие проекты. Но это такие ремонтные работы. В свое время я писал, когда завод был уже в стадии банкротства, и я понимал, что его сейчас раздербанят, там, в том числе там, и сынок Матвиенко там тоже хотел поучаствовать, там, отдербанить там, часть там, какой-то гавани, там, сухой док, там, еще какие-то вещи там, под яхт-клубы, там, еще под какую-то инфраструктуру. Понимаешь, это тоже может быть. Но там полно для этого мест, которые сейчас можно использовать. Там даже там, купеческая гавань, там еще какие-то там есть самые места, которые, где можно все. Летняя гавань, пристань, там, в летней гавани можно сделать там. Но морской завод, уникальное совершенно было предприятие, которое ремонтировало корабли Балтийского флота. Не только Балтийского, и Северного даже пригоняли туда корабли. Потом его искусственно загнали в долги. Там были куча арендаторов, как обычно, которые там выставляли какие-то безумные счета. И в принципе, хотели просто обанкрутить его, там, по дешевке растащить, металлом там порезать все и сделать там бизнес-центр, офисы. Столько офисов там в Кронштадте не нужно. Там достаточно площадей, и сейчас там еще много стоит, которые там нужно восстанавливать, делать там, там по восстанию целый ряд бывших корпусов военных, военно-учебных заведений. Стоят пустые заколоченные двери. Завод просто уникален по своим возможностям. Там можно делать, там вот...
Кто-то заказы должен ему давать, правильно?
Слушайте, того, ну, завод, да, ну вот в том-то дело. И когда вопрос стал о том, что делать с этим заводом, а на нем работало порядка там 10 тысяч человек вообще, кронштадтцев, каждый третий практически, или каждый четвертый кронштадтец там работал. Потом уже все там 5 стало, 2 тысячи, сейчас, наверное, там, ну, не больше 2 тысяч. кронштадцев работают. Я написал записку сначала там, на министра обороны, потом, когда не получил никакого ответа, через Миронова Сергея Михайловича, он был у нас председатель Совета Федерации тогда, я ему написал там, на имя там, президента о том, что есть возможность спасти этот завод, загрузить его. Я в то время общался с директором Выборгского завода, с судостроительным Сергеем Завьяловым. Человек, который близкий был к СПС, в общем-то, человек, который восстановил из небытия Выборгский завод, где продали даже рельсы. Он когда приехал туда, там, когда его назначили туда кризисным управляющим, он приехал, говорит, стащили даже рельсы, по которым выкатывали тележки, выкатывали сам, корабли. Все распилили вообще. Все продали на металлолом. И вот он после назначения через 2 года выпустил свой первый корабль, а потом каждые полгода спускал по кораблю. И у него были заказы там на нефтяные платформы, но он не мог там, в силу расположения этого завода, не мог там делать их. Он говорит, давайте я размещусь на Кронштадтском заводе, мы там будем делать, а здесь будем дособирать их уже на воде. Ну, для этого, а вообще, в принципе, он сам выходец из Кронштадтского завода, он служил, армейский человек, потом уже ушел в бизнес. Он говорит, я знаю, как возродить, я знаю, что там половина долгов, которые предъявляют сегодня, я их за год разгребу, за полгода разгребу все эти долги, потому что там левые все эти обязательства, которые взял на себя завод, потому что, ну, предбанкротное состояние, там предъявляли любые счета, которые там ни поставок не было, ничего, говорит, там я просто, говорит, половину сразу вот так вот разгребу, выкину все, а завтра мы загрузим этот завод по полной. Надо только, пускай меня там сам, там наемным директором назначьте меня, я спасу этот завод. Я писал там о том, что это может стать там базой, ремонтной базой Балтийского флота и Северного заодно. Сейчас там корабли гоняют чуть не там, в Петрозаводск, чтобы отремонтировать какие-то корабли, потому что там все база ремонтная практически уничтожена. Сейчас потихонечку началось там возрождение.
Ну, вот, чем дело-то кончилось?
Короче, с третьего попытки я там, передавая там Сергею Михайловичу без письма там, я, ну, раз он приезжает выступать у нас, я там раз ему письмо, а можете передать там? Хорошо, там, я говорю, вот рассказываю ему все, как вам, да? Говорит, все передам, да, все отправлю. Через месяц опять приезжает, я говорю, Сергей Михайлович, ну, вопрос ему задаю, а вот вы там, я вам передавал, да-да-да, напишите мне, пожалуйста. Там. Я ему еще раз пишу, думаю, ну, ладно, ну, потерял там, где в спешке сунул куда-то, я ему опять пишу там. Обстоятельно, все четко, там, прошу вас обратиться к министру обороны, там, к президенту, там, уже, премьер-министру, там, о том, что необходимо спасти градообразующее предприятие Кронштадтский морской завод. С третьей попытки я опять выхожу к микрофону, он выступает с отчетом каким-то, я говорю, Сергей Михайлович, а вот есть вот такая проблема с Кронштадтским морским заводом, а что вот вообще, в принципе, вот, слушайте, а вы можете написать мне все это? Я говорю, Сергей Михайлович, вот я не знаю, как вы относитесь к заявлениям своих избирателей, которые вам пишут, но к вам коллега обращается, ваш коллега депутат. Мы с вами представители одного законодательного органа, ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. Я вам как коллега 3 раза уже писал письмо, я могу 4-й, конечно, написать вам, 4-е письмо, но вы-то хоть одно отправьте из этих писем там, в адрес там, президента, там, или, там, хотя бы министра обороны, я не говорю там президента, премьер-министра, там, в адрес министра обороны, может, там задумаются немножко. Ну, ему, конечно, было, наверное, крайне неприятно это слышать.
То есть обидели вы спикера Совета Федерации.
Ну, а что делать? Ну, слушайте, ну так нельзя. Ко мне приходит там любой человек на улице, обращается, говорит, слушайте, я там записал, там, я говорю, я вам перезвоню, потому что сейчас я сам не готов вас выслушать. Я вам перезвоню потом и занимаюсь этим вопросом. Ну, я представляю, как он там на там, письма своих там, избирателей отвечал, он к коллегам так относился. Хотя мы, в принципе, были в очень добрых отношениях. И кабинеты у нас были рядышком. Более того, он потом уже проходил, я там к нему так стою, там жду, там охрана его там все бегает, там суетится. Я говорю, Сергей Михайлович, я все-таки настаиваю про Кронштадтский морской завод. Старик, все будет, все сделаю, я тебе обещаю, что я позвоню, даже позвоню, там, не знаю, напишу, еще и позвоню, там все. Ну, в итоге там палец о палец не ударил для того, чтобы что-то сделать для вот, решения этого вопроса. И, а у меня уже заканчивался срок, с большим сожалением скажем так, оставил эту тему уже, потому что невозможно было ее как рядовому избирателю там вести. Но, тем не менее, возвращаясь к вашему вопросу о том, что можно сделать. Слушайте, там масса возможностей для того, чтобы сделать этот город, ну, действительно вот, туристической меккой. Там есть потрясающие форты.
Вложения, да, получается?
Слушайте, ну не обязательно. Только. Ну почему? Ну, вот, ну отдайте, в конце концов, бизнесу. Там. Ну там эти рушатся все эти форты, они просто рушатся сегодня. Ну сделайте там, как, я не знаю, там Форт Боярд, там, там Форт Чумной, это практически тот же Форт Боярд.
Уже в аренде у кого-то?
Слушайте, ну, у Грызлова там или у кого-то, не знаю, еще в аренде, ну, понимаете, одно дело хапнуть в аренду и просто сам, там, знаешь, вот у меня фортик есть, а другое дело развивать его, там, привлекать туда туристов, там, там, люди, там, не знаю, вот у нас в Сестроевске на рубеже обороны, там, 41-44 года, где проходила граница, да, где финны стояли, там, Сестроевский рубеж, остались доты там какие-то самые, туда натащили техники, туда натащили всякого... там военного этого, ну, скажем так, хлама, который находили, копали, там пушки старые, там еще что-то. Это сейчас любимое место все детворы там Сестроевские. Туда проезжаете там на выезде из Сестроевска, стоят куча автобусов туристических, там есть уже из Петербурга туда.
Там люди. Где-то артиллерийский полукапанер с двумя пушками, да?
Да, там, там полно сейчас всего, там натащили уже столько всего, там, что сейчас это просто такой музей под открытым небом. Я еще с Терентием Мещеряковым по этому поводу говорил, когда он был главой Кронштадта. Я просто от афганской нашей организации написал ему письмо, что давайте сделаем здесь военный парк, красивый военный парк. У нас тут куча площадей просто огромные, прямо на берегу залива стоят военные заколоченные там здания, там плацы бывшие, где разместить технику. Технику нам командующий западной группой войск отдавал. Говорит, слушайте, ну давайте там самое. Да, да, я вам самолет даже дам. Да я вам самолет. Мы от афганской организации написали, что мы хотим там взять там несколько БТРов, там пару танков там. Ну, в мирных целях, естественно. Да.
Нет, явно вы готовились на Кремль.
Я смотрю вашу усмешку, да, так понимаю мой бэкграунд, да. Что, ну, это реально то, для сам не то, чтобы гонять там по пласу, там, а без двигателя, прикатите нам, поставьте его, просто чтобы там пацаны могли полазить. Там такой город воинской славы. Там люди приезжают. Сейчас там, кстати говоря, у нас есть потрясающий совершенно музей. Пользуясь случаем, рекомендую. Частный музей музей водолазов. Там снаряжение боевых пловцов, подводные передвижные устройства. Как помните, там было в «Бриллиантовой руке», там, когда там торпеда, вроде на торпеде прокатился. Там. Но это вот такой подводный аппарат. Он, кстати, там и стоит, по-моему, даже этот аппарат, который там снимался. Там потрясающий совершенно музей, но это все заключено в стенах там, старого здания. А площади Кронштадта сегодня позволяют там сделать потрясающую совершенно выставку. Там вплоть до того, что даже там какую-нибудь подводную лодку, которая там, кстати, лежит сегодня там под водой, там только одна рубка торчит, ее поднять там и сделать, в принципе, частью музея вполне возможно было бы там, поставить ее на постаментик или там просто сам, значит, затоплено по самую рубку. Вот.
В главу района, как сказать, баллотироваться.
Слушайте, ну зачем? Ну, в принципе, глава района — это там назначаемая должность, там есть. Третий меня поддержал тогда, но, к сожалению, быстро ушел, и мы не успели осуществить эту идею. Хотя была у нас договоренность из. Ну, там были, конечно, проблемы. Там нужно было заключать договор аренды на уже с Куги, там, или сейчас Кио там, по этому участку земли, бывшей воинской части, которая там пока долго выясняли, все-таки она уже передали ее городу, или она все-таки на балансе воинской части. Выяснилось, что она еще за МИСом числится, это там морская инженерная служба, которая там, ну, в принципе, военная. Но это вполне можно было с ними договорить, договор заключить, там, или двойной договор, там, с Киева, там разместить, там, ну, плац на плацу, на берегу залива. Потрясающее совершенно место. Потом пришел понеделка туда, там, и решил, что на этом месте он сделает, там, какой-то байк-клуб.
Ну, ну, у вас полный. Масса планов, просто вот если бы я был избирателем Кронштадта, я бы уже прямо сейчас побежал за вас голосовать.
Да? Спасибо,
вот, Антон. И мы надеемся, что вы сможете через 3 месяца, да, приступить к реализации этих планов в качестве депутата.
Хотелось бы, да, хотелось. Собрания. Тем более сейчас пришел новый глава района Кронштадт, там, да, в общем, ну, тоже человек военный в прошлом, я думаю, что мы бы нашли общий язык.
Вот, спасибо вам большое, наше время заканчивается, вот в эфире была передача «Год выборов», вот, мы встретимся через неделю. Спасибо.
Спасибо.